Формирование древнерусского государства. Формирование древнерусского государства было закономерным итогом длительного процесса разложения родоплеменного строя и перехода к классовому обществу. Древнерусское государство сложилось в результате взаимодействия комплекса как внутренних, так и внешних социально-экономических, политических и духовных факторов. Рассмотрим социально-экономические, политические и духовные факторы, предпосылки формирования древнерусского государства. Одной из важнейших предпосылок социально-экономического характера стало развитие обмена и внешней торговли. Как это происходило? Приведем пример. На севере Восточной Европы из-за суровых климатических условий земледелие не смогло получить широкого распространения. Поэтому основным занятием здесь был промысел. В то время как земледелие в районе Среднего Поднепровья процветало, что влекло появление избыточного продукта. Возникновение избыточного продукта стало результатом развития обмена и внешней торговли. Не менее важная предпосылка социально-экономического характера — отделение труда военного и производительного. Появление избыточного продукта создавало условия для выделения из общины группы, например, дружина. Для решения иных задач, в нашем случае военных, родовая община стала территориальной. Территориальная община состояла в основном из родственников. Но в отличие от родовой общины, земля, разделенная на наделы и продукты труда, находились здесь в пользовании отдельных больших семей, владевших орудиями труда и скотом, что создало определенные условия для имущественной дифференциации. Важными предпосылками политического характера являлись усложнение внутриплеменных отношений, ускорившее становление власти князя и повышение значения дружины, межплеменные столкновения, проводившие к складыванию межплеменных союзов во главе с наиболее сильным племенем и его князем. Власть князя от воли вечевых собраний практически не зависела. По мере роста военного могущества князя, приносящего добычу племени, защищающего его от внешних врагов и разрешающего внутренние споры, росли его престиж и одновременно происходило отчуждение от свободных общинников. Племя видело в князе залог благополучия, что приводило к некоторому обожествлению. Это создавало духовные предпосылки для перехода от общинных отношений к государственным. Одной из внешних предпосылок формирования древнерусского государства было давление, оказываемое на славянский мир его соседями — хазарами и норманами. С одной стороны, их стремление взять под контроль торговые пути, связывающие Запад с Востоком и Югом, ускорило складывание княжеско-дружинных образований, которые втягивались во внешнюю торговлю. Взимая, к примеру, пушнину со своих соплеменников и меняя ее серебро у иностранных купцов, а тем более продавая им захваченных плен иноплеменников, местная знать подчиняла себе племенные образования все больше. С другой стороны, постоянное взаимодействие с более развитыми цивилизациями приводило к заимствованию некоторых общественно-политических форм их жизни. Например, долгое время великие князья на Руси назывались хаканами, каганами, по примеру хазарского каганата. Принято различать три этапа формирования древнерусского государства. На первом этапе, а это восьмой, середина IX века, складывались межплеменные союзы и их центры, княжения. К IX веку восходит появление системы полюдия. Полюдии — это сбор дани с общинников в пользу князя. На втором этапе, вторая половина IX, середина X века, благодаря активному вмешательству норманов и хазар ускорился процесс формирования государства. Повесть временных лет сообщает о набегах воинственных обитателей Северной Европы, вынудивших ильменских славян, кривичи и финно-угорские племена Чуди и Веси платить дань. На юге дань с полян, северян, радимичей, вятичей собиралась хазарами. Под 862 год летописец отмечает, что славяне сумели изгнать варяг за море. Но вскоре между ними вспыхнула распря, и пошел род на род, и воевать и почаще сами нося. В этих условиях, не желая отдавать первенство кому-либо из своих, славяне и финно-угры со словами «Земля наша велика и обильна, а наряда порядка в ней нет, да поедете княжить и владеть нами», обратились к соседям-варягам, называвшимися Русью, и их князю Рюрику с братьями Синеусом и Трувором. Приглашение было принято. Рюрик сел в Новгороде, Синеус в Белоозере, Трувор в Изборске. Через 2 года после смерти братьев Рюрик стал править единолично. В 882 году князь Олег хитростью захватил Киев, убив правивших там норманнов, ушедших ранее от Рюрика, Аскольда и Дира. После этого он освободил славянские племена от хазарской дани и подчинил своей власти. Центром объединенного государства стал Киев. В правлении Олега 879-912 годы. В состав государства были включены древляне, северяне и радимичи. В 907 по 911 годы Олег совершил 2 похода на Византию. Одним из результатов этих походов стало заключение с греками договоров, согласно которым русские купцы имели право жить месяц в Константинополе за счет греков, но обязаны были ходить по городу без оружия. Купцы должны были также заранее предупреждать византийского императора о своем приезде. Этот договор обеспечил возможность продажи на рынках Византии, собираемой на Руси дани. После смерти Олега стал княжить Игорь, 912-945 годы. В 40-х годах Игорь совершил 2 похода на Византию, нарушившую свои соглашения с Русью. Походы были неудачными. В 944 году ими был заключен договор на менее выгодных условиях. В 945-м Игорь был убит в Древлянской земле за требование слишком большой дани. Третий этап формирования государства начинается с реформ княгини Ольги. Отомстив древлянам за смерть мужа, она установила фиксированную норму дани, для сбора которой определила погосты, ставшие опорой княжеской власти на местах. Во время правления Владимира I, 980-1015 годы, происходит ликвидация племенных княжений, все земли восточных славян объединились в состав Киевской Руси, были присоединены вятичи, червлянские города, земли по обе стороны Карпат. По берегам рек Десны, Осетра, Тулы были сооружены крепости, защищавшие Русь от набегов печенежских племен. В качестве государственной религии было принято христианство. Владимир, крестившись сам, крестил бояр, затем и весь народ. Христианизация шла медленно, зачастую встречала сопротивление населения, остававшегося верным богам языческим. Шло постоянное укрепление государственного аппарата. Шагом, завершающим создание и формирование государства, стала замена Владимиром племенных князей своими сыновьями, призванными укрепить власть киевского князя на местах. Русская земля стала во владение рода Рюриковичей. Время правления Ярослава Мудрого. 1019-1054 годы. Время расцвета древнерусского государства. Киев превратился в одно из крупнейших городов Европы. Город насчитывал 400 церквей, 8 рынков. По преданиям, в 1037 году на месте, где печенеги были разбиты Ярославом, был возведен Софийский собор, храм мудрости и божественного разума. В Киеве были сооружены золотые ворота, служившие парадным въездом в город. Перечислим основные признаки древнерусского государства к концу X века. Династическая или родовая, к княжеская власть, простейший государственный аппарат в лице дружины и наместников князя, взимание дани, территориальный принцип расселения, монотеистическая религия. Образование древнерусского государства имело важное историческое значение для восточных славян. Во-первых, оно создавало благоприятные условия для развития земледелия, ремесел, внешней торговли. Во-вторых, оно повлияло на формирование социальной жизни. Образование древнерусского государства имело важное историческое значение и для европейцев, ведь оно в течение многих веков после своего возникновения, принимая удар на себя, отбивало войны кочевников, обеспечивая тем самым относительно безопасное развитие европейской цивилизации. Древнерусское государство стало мостом между цивилизациями, через который между Востоком и Западом совершался культурный и торговый обмен.